Братья, вот я сейчас вам рассказываю вещи очень сложные. Очень сложные вещи, поэтому для вас, для многих это будет непереваренная новая информация. Иногда шокирующая информация, да. И у меня большая просьба, чтобы вы были людьми, исполнены Духом Святого, мудрости и всякого разумения. Вот в всяких дискуссиях не спешите и размахивать фактами, как мечом. Во-первых, дождитесь окончания курса сегодняшнего, да. Во-вторых, поймите, очень сложная ситуация. Но представляете, одна Библия на всю церковь. И проповедники по очереди из нее проповедуют. И он выходит на кафедру, у него, значит, пальцами заложены места. Вот. Сейчас это сложно, понимаешь, сейчас у нас такая, и в телефоне. И вот. Поймите, полностью выбиты целые поколения служителей. Вот очень сложно. В 40-е годы целые регионы, районы, Тамбовская губерния, где пресвитера женщины. Не потому что феминизм и Кей-Артур свои брошюрки накидала, как сегодня, да? И там одни женщины преподают библейские, мужиков учат Библию. Не потому, а потому что мужиков их или убила война, или их расстреляли в ГУЛАГе, или они еще сидят. Да? Поэтому, пожалуйста, аккуратно будьте, вот вы такие, а мы такие. Очень аккуратно. Мы не жили в то время. Понимаете? Я говорю, я повторю эту фразу. Иногда братьям приходилось выбирать не между библейским и небиблейским, а между плохим и очень плохим. Понимаете, да? И потому что ситуация была очень сложной. Это не вдруг она возникла. Она готовилась с 20-х годов. Десятилетия сплошных тотальных гонений, да? Когда с трудом находили пресвитеров. Их просто не было. Это в 60-е годы подрастет молодежь. Вот, за эти. Да, это уже какой-то выйдут братья из тюрьмы, мы будем об этом немножко поговорить, и будут. А не было, это был вакуум. Хоть что-то. Причем интересно, что крестили много, люди каялись, и люди радовались тому, что было. Поэтому будьте очень аккуратны, когда мы переносим ситуацию сегодня в церквях. Этот курс для вас, чтобы вы понимали, что происходит, но не воевали. Понимаете, разные... Чувствуете, да? Чтобы вы понимали, что происходит. Потому что мне очень обидно бывает, когда там, я рассказываю, и это вдруг начинают вот у нас. Поймите, все не так просто. Все не так просто. Вот. Но это реплика. Да. Их было три. Сейчас смотрите, поговорим. Их было три. Но две я рассказал. Опять же, я, видите, я тезисно говорю. Потому что по пятидесятникам можно говорить 50 часов. То есть, вот там такие вещи делались, что романы можно писать. Ну, мы кое-что мы расскажем. Вот. И вот Ворошилов в честь окончания такой кампании принимает Полянского. И Ворошилов, я уже сказал, что курировал религию. И есть отчет Полянского о приеме Ворошилова, где он описывает. И Ворошилов сказал, не стремитесь тушить религию. Вы должны научиться управлять. Чувствуете разницу, да? Поэтому я говорю, моя предыдущая реплика. Власть хотела управлять. И она это... Вот. И вообще... Климент Ефимович, не терпел баптистов. Он, я не знаю, то ли с юности, то ли гражданской войны, но любил он баптистов. Да? Он называл их приливчивое, трудноподающее лечению короста. И он говорил, что по поводу баптистов должна быть отдельная линия. Да? И он одобрил линию на стандартизацию баптизма. Да? Вот. И на докладе у Молотова, это тот же 47-й год, он написал на отчете Полянского, почему открыто так много католических костелов и баптистских молитвенных домов. И Полянский объясняет, что мы слили три союза. В революционное время до 8 тысяч общин было. Да? Сегодня только 2710, как оправдывается. Мы только 97, только 3,5% зарегистрировали. Да? И что надо делать? И для того, чтобы выполнить, так сказать, указание партии на стандартизацию баптизма, предлагалось сделать три вещи. Первое – созвать съезд в 48 году, хотя съезды было запрещено, но ради справедливости, я скажу, что братья Житков, Карев и Орлов, они постоянно ходатайствовали о съезде. Об этом мало кто знал, но письма их сохранились. То есть они понимали, они-то были из тех поколений, при всей, так сказать, своей, ну, как бы, гибкости, они понимали, что нам нужен съезд. Потому что они были верующие люди, они понимали. И СДРК, это Совет по делам религиозных культов, я коротко так буду ее называть, чтобы была понятна аббревиатура, значит, говорили, что да, мы, давайте мы дадим съезд, но под коренны, под, так сказать, преобразованием деятельности. Было предложено в 48 году открыть заочные библейские курсы. Не в 68-м, когда они были открыты, а в 48-м, да. Для чего? Для того, чтобы готовить стандартных служителей и иметь лицензию на проповедь, ну, в кавычках, да. То есть вот только этот человек может проповедовать, у него есть корочка. Он правильные проповеди говорит. Да? А вот неправильным запретить, ну, в кавычках, да, с точки зрения советской власти. Следующее. Уже аналитики Совета по делам религии и водных культов говорили, что, скорее всего, у баптистов будет раскол. Если мы пойдем таким путем, то совершенно точно у баптистов будет раскол. Но это нам выгодно, потому что мы себя, мы их, ну, разделяем властвуй. То есть, фактически, события 60-го года, 60-х годов, они все были прописаны в записках аналитиков СДРК уже в 40-й год. То есть они, с одной стороны, это обидно, с другой стороны, это говорит достаточно о высоком профессионализме спецслужб. И вот, вы знаете, я перечитал сотни страниц этих записок. Сейчас выйдет книга, где я опубликую там где-то 600-700 страниц. Вот этих вот документов. Я надеюсь, что она скоро выйдет. Вот. Потому что, если у меня сил хватит ее делать. Вот. И вот я глубоким уважением проникся к уполномоченным. Потому что это были не простые какие-то КГБшники, да. Это были, в общем-то, люди, которые разбирались в сути вопросов, да. Но у них задача была как? Потушить, задавить. Вот. Поэтому надо отдать ножи нашим братьям, которые старцы, они сопротивлялись. Они шли очень серьезно. Но вернемся к пятидесятникам. Дело в том, что была еще одна ветвь пятидесятнических, это северная ветвь, так называемые христиане в духе апостолов, или, как мы говорили, единственники. Вот. Начал эту ветвь, принес из Финляндии в Петербург в 11 году Смородин и Иванов. Они стали говорить о крещении Духом Святым и говорить на языках, но они еще проповедовали единство. То есть они отрицали триединство, Троицу. Вот. Потом к этому движению присоединились так называемые евангельские христиане-трезвенники. Может быть, это синтез толстовцев, прохановцев и пятидесятников, единственников. Колосков такой был, Иванушка легендарный, который их возглавлял. И они тоже были, их было достаточно много, и в 47 году они подписали специальные условия соглашений. Какие специальные условия? плюс к Августовским соглашениям они добавили о репрессивных мерах против тех, кто сеет раздоры в общинах. Вот там уже был опыт двухгодичный, да, вот тех, кто раскачивает общину, можно было удалять, увещевать, то есть репрессировать. Да, и так как они не крестили во имя Отца и Сына Святого Духа, они крестили во имя Иисуса Христа, то есть, но их заставили крестить во имя Отца и Сына Святого Духа, но все-таки они крестили во имя по-разному. Интересно, что, вот тоже, если забегая вперед, это казалось самыми спокойными писятниками, и поэтому их лидер Петр Климентьевич Шатров уже на, так сказать, заре перестройки даже стал заместителем председателя Союза. Шатровцы так знаменитые. Они откололись, сейчас у них центр в Петербурге, они сейчас все ушли почти в крайнюю харизматию. Есть еще единственники такие спокойные, но вот сами шатровцы, у них сейчас такая интересная. Они очень небедные люди, они купили залы в центре Петербурга, и там, конечно, интересные вещи происходят. Вот. Вот. Но это тоже проблема. То есть, видите, еще один вероучитель. Почему так долго Всехбы не принимал вероучение? Потому что как его было принимать, когда Ноев ковчег? Ну, еще скажу очень интересную вещь. Да? Было еще одна, две проблемы у власти. Что делать с адвентистами, с яговистами? И очень долго обсуждался вопрос об организации союза и адвентистов седьмого дня и свидетелей Иеговы. Вот. Вот угадайте, по какому принципу их решили объединить? Так, а что, яговисты субботу соблюдают? Не, по каким признакам решили объединить власть яговистов и адвентистов? По каким корням? А? Ну, близко, но не совсем. Там есть профессора, знают? Нет? Ну, видите, вы все-таки баптисты. У обоих руководящие центры в Америке. По наличию руководящего центра с рубежом. Я объяснял, структура, номенклатура, вертикаль власти. Никого сильно не заботило, во что ты веришь. Обладало, как тобой управлять. Вот. Но не получилось. Но было очень большое огорчение, то, что в 1940 году, когда у адвентистов отобрали в Москве последнее здание, их подселили на Вузовский переулок в церковь ЕХБ, и до сих пор не могут оттуда выгнать. Уже, по-моему, 8 судов было. Они требуют... Причем интересно, что здание уже передано в собственность, уже получено право собственности на здание общины. Здание принадлежит полностью церкви. А они судятся сейчас с церковью, требуют отдать им часть здания. И никак их оттуда... Они под это дело получили уже несколько зданий в Москве. Куча земли в черте Москвы. Еще что-то. Но они вот... Они делятся просто, у них спор такой. Вот. Но все равно неприятно, потому что это доводит. Там до сих пор идут богослужения адвентистов. Вот. И вот в 1948 году положение ВСИХБ, что ВСИХБ это центральный руководящий орган, опять же, вопреки нашему вероучению, 12 членов, 2 кандидата, да, руководит через старших пресвитеров, и ВСИХБ снимает ими и контролирует, перемещает старших пресвитеров. Вот. Интересно вот это положение, потому что противоречие. 18-й пункт говорит, что члены ВСИХБ берутся на съезде, и тут же говорится, что они высший орган братства. Вот такое противоречие, такое интересное. Да? Крестить можно только с 18 лет, и испытательный срок не менее 1 года, и крестить только летом, в закрытых водоемах, ну, тайно. Вот. И вот вопрос легализации. Да? По евангельским баптистам, по данным Совета по делам религиозных культов, 2699 общин, примерно 300 пятидесятников и 200 общин ждут ЕХБ, ждут регистрации, потому что нету либо здания, либо двадцатка не готова, они ждут регистрации, потому что и они зарегистрированы как кандидаты на регистрацию, они проводят богослужение по домам. И вот на 1 июня 1947 года 3054 общины действовали, из них 283 без регистрации. И сравнивается, что 4521 молитвенных зданий было до революции. Это, конечно, не до революции, а до 29 года. Это я просто цитирую документ, но тем не менее. Вот. И 614 общинам отказано в регистрации в течение 1947 года. То есть, вот. И вот 12 мая 1947 года Полянский спрашивает, почему открыто так много молитвенных домов. И он говорит, что нет, он оправдывается, говорит, что мы не открывали, мы открыли только 97, я уже говорил. И вот в руководстве назревает, в руководстве страны назревает очень большой конфликт. Столкнулись две фракции. Фракция Молотова и фракция Ворошилова. Ворошилов, значит, вот, и Полянский, председатель Совета по делам, простите, Полянский, подает документ о том, чтобы укрепить религиозные центры, создавать вертикаль, собственно говоря, вести на то, чтобы создать вертикаль власти, ликвидировать миссионерство, утвердить обряд, ритуал, канонов и постепенно отстранить рядовых членов церкви от активной жизни и все сконцентрировать только на этике, то есть мораль, общежитие и так далее. Вот. И вот он говорит, что нужно открыть библейские курсы, нужно рекомендовать братскому вестнику пропаганду здорового, особенности русского баптизма, провести съезд и многие-многие-многие такие вещи. Да? И вот, но был другой момент, была другая фракция или сторона мнения в правительстве. Это мнение было разделено, как бы, или пропагандировано Абакумовым, министром государственной безопасности. Он считал, что надо вернуться к политике 30-х годов. Он подает 18 сентября 1948 года Сталину записку, записка об активизации религиозной антисоветской деятельности церковно-сектантских документов и предлагает вернуться к политике 30-х годов. И вот перед Сталином две концепции. Концепция на постепенное удушение путем стандартизации и концепция, да, взять, давануть всех очень быстро. И Сталин встал на сторону Абакумова. И с октября 1948 года до самой смерти Сталина не было открыто ни одного молитвенного дома, ни одной конфессии, не было зарегистрировано ни одного, ни одной церкви. Почему? Давайте посмотрим, что же, почему вообще? Дело в том, что если смотреть на это дело изнутри, ну, вихри враждебные веют над нами, да, или страшно бушует Житейское море, как мы поем, да. Я сам, это мой любимый гимн, в общем-то, на самом деле, в сборнике Духовного Возрождения. Вот. Но давайте посмотрим контекст, в каком контексте это все развивалось. Что вообще творилось в стране? Давайте посмотрим, что творилось за пределами страны. Это очень интересно, это многое объясняет. Потому что, забегая вперед, скажу, если политика по отношению к нам и вообще к неправославным очень сильно зависела от международной ситуации. Потому что в глазах власти мы являлись таким буферным звеном между западным миром и ими. Почему? Потому что на Западе баптисты, уважаемая конфессия, и очень многие политические деятели баптисты, правильно? Президент США баптист, там другие баптисты, в Англии баптисты, особенно вот до войны. И поэтому мы нас рассматривали как некий такой мостик. Вот. Значит, СССР стал учредителем ООН и занял место в Совете Безопасности. Кроме того, был организован Международный валютный фонд и Всемирный банк реконструкции и развития, которые оказывали помощь, то есть за счет кредитов. То есть абсолютно изменился мир. Теперь мир стал более... Мир потихонечку стал, ну, глобализироваться. Начало глобализации мира. Был создан Международный трибунал в 1945-1946 году, знаменитый Нюрнбергский процесс, сообща судили нацистских преступников и многих приговорили к смертной казни и к большим срокам. Америка бомбила Японию в августе 1945 года, и появилась идея, что СССР, можно говорить, с позиции силы, поэтому началась то, что мы сегодня называем гонкой вооружений. Сталин в феврале 1946 года выступил с огромной речью. Он вспомнил всю риторику 20-30-х годов. Вот. Он считал, что пока существует капитализм с его системой, Третья мировая война неизбежна, и Советский Союз должен готовиться к Третьей мировой войне. Раз так, то мы пятая колонна. Мы же люди Америки, правильно? Мы пятая колонна. Вот. Кроме того, надо понимать, что вообще в экономике творилось. ГУЛАГ, да, 5 миллионов человек ГУЛАГа непосредственно работали на экономику. 5 миллионов рабов заключенных. Но они давали только 6%. То есть настолько низкая была работоспособность, представляете, что только 6% общей армии труда. Кроме того, действовали законы, которые карали. Прогул – срок, опоздание – срок, колоски – срок, шестидневная рабочая неделя. Рабочая неделя. Живут люди в коммуналках, в бараках. Практически не было никакого жилья. Как пел Высоцкий, на 38 комнаток всего одна уборная. Да? Это реально. Я помню эти коммунальные квартиры московские. Я там вырос. Собственно говоря, был запрещен развод. Было введено различие между брачными и небрачными детьми. Запрет аборта. В 47 году вышел закон о запрете браков с иностранцами. Те, кто решил жениться на иностранцах, они подлежали тюремному заключению. Вот. Кроме того, когда вернулись угнанные юноши и девушки из Германии, они тут же были перемещены в ГУЛАГ, в шахты, на поселение и так далее. В 48 году был принят закон о выселении лиц, уклоняющихся от трудовой деятельности. Крестьянство резко сократилось. С 45 до 36 миллионов человек, да, не было мужчин, не было техники лошадей. Ввели налог на приусадебные участки, повысили нормы хлеба. После войны, к большому несчастью, сильная засуха, ужасный урожай год. Если в 40-м году было 95 миллионов тонн зерна, то в 46-м только 36 тонн. То есть в 2,5 раза сократился урожай. Вот. В Германии приходилось держать огромную армию. 4,5 миллиона человек армия находилась после войны в странах Западной Европы. Ее надо было кормить, ее надо было содержать. Это легло на плечи родного хозяина. От голода в 1946-1947 году, по подсчетам демографов, умерло порядка 2 миллионов человек в СССР, 500 000 только в Российской Федерации. Это не голод 30-х годов, это 1946-1947 год. Но на что идет Сталин? Он идет на финансовую реформу. 1 к 10 поменяли деньги, и это ударило по накоплениям прежде всего крестьян, мелких хозяйственников, вот что у них было накоплено. Были ликвидированы все частные сбережения. Была отменена карточная система, ура! Но цены были подняты до коммерческого уровня, прежде всего на хлеб. Значит, да, цены на хлеб снижались. На хлеб, там, сахар, еще кое-что, но за счет эксплуатации крестьян. Был увеличен сельхозналог. Если в 40-м году примерно 100 рублей в год платил крестьянин, то в 50-м 1100 рублей он платил, практически в 10 раз. Ну и в 45-46 году началась холодная война после речи Черчилля в Фултоне. В 46-м году, благодаря деятельности секретаря ЦК по идеологии, началась охота за ведьмами. Началась борьба с таким, как его назвали, низкопоклонничеством перед Западом, да? Началась борьба с интеллигенцией. Были обнародованы 3 постановления знаменитых о театре, кино, об Анне Ахматовой, о Михаиле Зущенко, о литературе, которые разгромили. Было постановление о музыке. В 1948 году о Шостаковиче, Прокофьеве, Хачатуряне, их объявили чуждыми народу. Была подвергнута критикой фильма Эйзенштейна. Началась великая депортация народов. Ну, мы знаем о чеченцев, о балкарцах, да. Но если говорить, то к моменту смерти Сталина было депортировано из разных районов до 3,5 миллионов человек. Нацистов перенаселено. Начал бушевать антисемитизм. Этот антисемитизм выразился в том, что якобы все кафедры, евреи все оккупировали, да, во всем виноваты евреи. Наступили гонения на евреев. Началось наступление на генетику, так называемая Лысенковщина, которая объявила буржуазную генетику вне закона. И очень интересно, что я сам нашел это в энциклопедии 1947 года, ген – это лженаучная идеальная частица, а генетика, кибернетика и социология – буржуазные лженауки. У меня в библиотеке специально храню эту энциклопедию, показываю. То есть кибернетика – лженаука, генетика – лженаука и так далее. Вот. В 1952 году произошел арест 9 врачей, в том числе личного врача Сталина, которые признались, конечно, во всех своих преступлениях и заговорились с американской разведкой, сионистской и так далее. И только после смерти Сталина дело врачей было вот. Значит, репрессии по религиозной линии. По сводкам СДРК с января 47 по 1 июня 48 года по религиозной линии было арестовано 1968 человек, православных 679, сектантов, то есть нас с вами 1065. То есть репрессии не прекращались. Они все равно даже благополучные вот годы 47-го, 48-го, 49-го года, они все равно продолжались, репрессии шли. Поэтому было в 48-м году принято новое постановление о распоряжении об открытии молитвенных домов. Я уже говорил, что с октября 48-го года не было ни одного открытого молитвенного дома. Все, маленькая оттепель кончилась. На 1 января 50-го года было зарегистрировано 2357 домов по Советскому Союзу, простите, из них по России всего 346 молитвенных домов. Поэтому основная масса на Украине. Поэтому, когда мы говорим о, вот наши дедушки лапти никак не могли, что это они так поддавались такому давлению, вот я вам показал, что произошло в стране. Видите? Вот когда мы смотрим сверху на страну, на церковь, мы понимаем, что мы, в общем-то, попали просто в обойму. Понимаете, да? То есть я вам только коротко показал. Я не показал вам восстание в Германии в 40-е годы, там подавление там ГУЛАГ Германии, там очень много чего раз. Я бы вам только штришками накидал. Я еще буду накидывать такие вещи, чтобы вы понимали, что обстановка в обществе, да, кончилась война. И понятно, что у всех было приподнято настроение, ну хоть война кончилась, да. Конечно, с ужасом войны это все не сравнится. И поэтому наши бабушки, наши отцы, только бы мир. Да пускай хлеба нет, пускай там конфет, лишь бы не воевали. Потому что, да, мы говорим, что война унесла 27 миллионов, сейчас новая цифра. Но если считать историком, это не родившиеся, это косвенные потери. И аналитики считают, что Великая Отечественная война дала СССР минус 100 миллионов человек. Да? Это с учетом, понимаете, не родившихся, сбежавшихся и так далее. Так далее. Это гигантская цифра, это половина населения страны. Да? Поэтому, когда мы смотрим на церковь, на ситуацию внутри нашего братства, в отрыве от нам непонятно. Понимаете, да, братья? Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Нам немножко непонятно. Вот. И с 49-го года вся деятельность СИГБ парализована. То есть, ну, мало того, что не регистрировали никакие церкви, мало того, что были прекращены все контакты и отменены все зарубежные поездки, все, вот. Была прекращена издательская деятельность, даже «Братский вестник» не выходил, даже «Братский вестник», как бы, он пошел на периферию, хотя он подходил под цензурой, там целая куча согласований. И после смерти Сталина началось то, что сегодня мы называем хрущевской оттепелью. Мы сейчас смеемся над кукурузой, да, но на самом деле для страны это было действительно оттепель. Понимаете, все надо смотреть в сравнении, все надо, вот. И связано с Никитой Хрущевым. В 1956 году он прочел знаменитую речь о культе личности, где он, хотя он сам был исполнителем этих репрессий, он сам был плоть от плоти, так сказать, человек, но у него нашлось какое-то мужество, он отказался, и он прекратил репрессии и пошел на мирное сотрудничество. Но хрущевская оттепель – это не значит демократия. С хрущевской оттепелью у нас связывают травлю Пастернака. Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго» в 1958 году была присуждена Нобелевская премия. Его заставили отказаться от этой премии. Да. В 1953 году прошли антикоммунистические вооруженные выступления в ГДР. Потом в Польше и в Венгрии. И они были жестоко подавлены, и немецкие, и польские венгерки, при Хрущеве. В 1956 году была разогнана большая молодежная демонстрация в Тбилиси. Да. В 1958 году подавлено массовое волнение в Грозном. В 60-е годы Николаевские докеры, потому что началась опять продовольственная проблема, отказались отгружать зерно на экспорт на Кубу. Вот. И с 1957 года начинается опять расти количество осужденных по политическим мотивам. За один год в 4 раза выросло количество осужденных. Опять же, оттепель это и это и возвращение заключенных из лагерей. Многие отбыли, и многие верующие возвращались. И, в общем-то, с возвращением заключенных связаны событиями 60-х годов, событиями преображения в нашем братстве. Почему? Потому что возвращались служители, пресвитеры, которые были иногда рукоположены прям в лагере, как Прокофьев, например, да, как другие братья, которые иногда рукополагались от могильных камней, рукоположенных служителей. Были такие прецеденты, когда приходили ночью на могилу к пресвитеру-благовестнику Союза Баптистов, пресвитеры клали ему на могилу руки, клали на голову рукополагаемого. И такие вещи были. Сейчас это смешно с точки зрения, ну, чистое православие, да, передача священства. Но это некое было вот, для братьев это было очень важно. Потом эти рукоположенные служители, самое интересное, совершали подвиг веры до смерти. Они становились такими кремнями, служителями, ну, в хорошем смысле слова, потому что они как бы чувствовали себя, ну, преемниками. Опять же, это никакого там не было, ну, может быть, таинства, да? Но это было так. И им, этим людям, которые возвращались, им совершенно не нравилось то, что происходит в регистрированных церквях. Им совершенно не нравилось. И вот хрущевская оттепель ознаменована тем, что 10 ноября 1954 года выходит знаменитая постановление ЦК об ошибках проведения научно-атеистической пропаганды. И это было очень долгожданное решение. И через год, в феврале 1955 года, выходит знаменитое постановление, которое ждали очень долго, об изменении порядка открытия молитвенных зданий. Какой смысл этого постановления? До 1948 года, до того, как был, ну, наложен запрет на открытие молитвенных зданий, все молитвенные здания, всех конфессий, разрешение на открытие подписывал лично Иосиф Виссарионович Сталин. Понятно, что они шли списком. Да? Вот. И что это значит? Представляете, открытие поместной церкви подписывает глава государства. Пока до него дойдет эта бумага, да, это достаточно сложно. Постановлением 1955 года Совету по делам религиозных культов было разрешено самостоятельно, без согласования с правительством открывать молитвенные здания. Им нужно было зарегистрировать все нерелигиозные, все нерегистрированные общины, но тут же выходит поправка, не более одной церкви в городе. И начинается очень интересная вещь. Начинается уменьшение количества церквей при сохранении численности. Ну, то есть в Самаре, грубо говоря, две церкви организованы. Одну надо убрать и слить. А если одна пятидесятническая, одна баптистская? Дальше все понятно, да? Вот. Кроме того, на основе положения выходит секретное постановление ЦК КПСС от 56 года о недостатках научно-атеистической пропаганды. Я не буду говорить подробно. Смысл постановления – резко сократить миссионерскую деятельность, не допускать разъездов оркестров, никаких разъездов проповедников, принять меры к прекращению специальной работы среди молодежи и женщин, то есть никаких интересностей, то есть фактически воздействовать на церкви, чтобы не было никаких касс взаимопомощи, никаких социальной работы, ничего. Ну, то есть то, чем жила церковь, да, единство общины, все это было запрещено. И СИХБ рассылает очередное инструктивное письмо старшим пресвитерам, и там было сказано, что нами получено сведение, что в вашей местности есть оркестры, соло, пение, декламации, не ограниченность проповедников на проповедях. Вам это нужно все прекратить, вам нужно все было изжить, вам нужно только все, как сказать, ввести в колею, все ввести в русло. Ничего это запрещено. Таким образом, с 1957 года на смену воинствующему атеизму вступил научный атеизм. И вступление научного атеизма связано с личностью, которая, наверное, войдет в историю нашего братства. Это Алексей Александрович Пузин. Опять же, до сих пор не могу найти фотографии, еще уже много лет. Что-то он нигде не любил фотографироваться. Ничего не осталось, представляете? А? Да, селфи было, с мобильниками была проблема, да. Не у всех они были. Это председатель, значит, он до 49-го года председатель Совета по ратификации, а в 57-м году он начал возглавлять Совет по делам религиозных культов и возглавлял до 65-го года. Собственно говоря, он выступает в Москве перед уполномоченными и поставил перед уполномоченными следующие задачи. Лишить всех религиозных обществ юридических лиц, ограничить деятельности, запретить любую работу среди детей, юношества, подростков, в православных сократить учебные заведения, ну и так далее. И вот 58 год стал вот этим рубежным годом взаимоотношений государства и церкви. Хрущевская оттепель ничего не принесла. И вообще хрущевская оттепель – это трагичный период в нашей истории. То есть и вот 58 год начал новый отчет научного атеизма, который продолжался до самой перестройки, до Горбачева. Ну вот что представляло собой СИХБ, то есть вот регистрированный союз на 1 ноября 59 года. 2093 общины, 202 тысячи человек, из них 80% женщин. Представляете, да? 80% женщин. То есть вот статистика закрытая. Но основной упор власть сделала на борьбе с нерегистрированными пятидесятниками. Пузин мечтал за 5 лет ликвидировать всех пятидесятников. Так это ничего не получилось. Почему? Потому что именно пятидесятники отказывались от армии, именно у них был очень сам издат, именно они продолжали обучать детей религии, и поэтому их назвали изуверской сектой, и значит, сократить. Что же нужно делать для того, чтобы сократить? Дело в том, чтобы запретить, опять же, служителям посещать другие общины, запретить всякие встречи вне собраний. Значит, евреям запрещалось гастролировать по синагогам. Значит, был введен налог, подоходный налог на служителя культа. Служитель культа, неважно, освобожденный он или не освобожденный, православный он или баптист, облагался подоходным налогом в 36%. То есть, представляете, если 100 рублей в колхозе, Василий Иванович получает пресвитер, а у него 8 детей, то 36 рублей он должен был отдать государству. Поэтому братьям, кто были освобождены, делались высокие зарплаты. Не потому, чтобы, а потому что часть зарплаты у них просто забирала, 36% забирало государство. И вой был огромный. Имелось огромное количество писем во всех бы. Братья, разберитесь. Брать это невозможно, потому что и так зарплаты мизерные, особенно в сельском хозяйстве. А тут еще забирают больше, ну, больше трети. Да? Это, кстати, интересное воздействие. Представляете, если бы нам сейчас проповедникам сделали 36% подоходный налог. Интересно, много ли бы осталось проповедников? Ну, не смейтесь, это серьезная вещь достаточно, да? Вот. Ну и так далее. Запрещена продажа в молитвенных помещениях печатных изданий и так далее. Очень, все было очень жестко. Это бы сопровождалось тем, что Хрущев на 22-м съезде КПСС провозгласил, что мы идем в коммунизм, и коммунистическое воспитание предполагает освобождение от религиозных предрассудков. А в уставе КПСС было сказано, что член партии обязан бороться с религиозными предрассудками. Карев сказал как-то в одной из дискуссий с представителями этой церкви такую фразу, что вы знаете, зря вы нас ругаете, потому что наше общество, наша страна собралась в коммунизм и брать нас туда не собирается с собой. Хрущев поставил задачу к 1980 году построить в СССР коммунистическое общество. Интересно, просто я помню, наступал 80-й год, я учился в 8 классе, и мы ждали, ну, надо же коммунизм. Ну, мы так глупые, мы ждали отмены денег. Мальчишки были. Ну, всем было понятно, но подъерничать. И я нашел у деда в библиотеке программу коммунистической партии. Потому что ни в одной библиотеке, ни в одном магазине программу КПСС было не найти. Может, кто-то помнит из братьев, кто постарше меня. Вот. И я нашел программу коммунистической партии, принес ее на урок обществоведения. Была такая дисциплина, сейчас тоже, наверное, есть. Вот, и показал учительнице, вот говорю, Вера Петровна, вот здесь написано, что коммунизм когда? Уже год 80-й. Как она начала на меня орать, и она топала ногами, и кричала на нас завтра, узнаем в КГБ, кто ваши родители, что вам дали этот документ. Это было очень смешно, потому что я из семьи коммунистов, у меня все старые большевики, у меня все члены партии, вся семья. Это, ну, был такой интересный эксперимент. Почему я так с юмором это все рассказываю? Чтобы понять, в какой ситуации находились братья. Что их братья, они должны были умереть за 20 лет. Вот. Как хотите, да? Как в том анекдоте, хоть в тушках, хоть чучелом, но ехать надо. Знаете, да? Когда еврей, перед обедом расскажу, да, когда еврей вывозит попугая, да, через таможню, таможенник советский говорит: товарищ Абрамович, только живность, только тушкой или чучелом. Говорит: как? Это же мой прадед возле его клетки сидел. Он моего деда помнит. Я не могу. Ничего не знаю, тушкой или чучелом. Спорили, на попугая поднимает голову, говорит: Сема, послушай меня. Как хочешь. Хоть тушкой, хоть чучелом. Но одно, ехать надо. Вот, может быть, извините, такая, может быть, не христианский юмор, да? Но я хочу, чтобы вы поняли ситуацию, прежде чем обвинять кого-то и делить на наших, не наших предателей, отступников, чтобы вы немножко поняли ситуацию. Плыть надо было. И я помню, мне подарили карикатуру «Ной в ковчег», и там написано: «Дятлы тоже должны плыть с нами». Вот те, которые... Вот. Понимаете, плыть надо было. Ситуация очень сложная. Как она вырулит, никто не знал. Все было на грани самороспуска, все было очень напряженно. Все было... Дикана не пускали детей. Плюс приходили люди из зон, будоражили народ, вырастала молодежь. Кругом все было очень сложно, да, вот. И в это время появляется новый человек, которому тоже было суждено сыграть очень сложную роль в этой вероисповедной политике. Это Владимир Алексеевич Кураедов, которого назначают сначала председателем Совета по делам религиозной, по делам Русской Православной Церкви, а в 1965 году у них два совета, Совета по делам религиозных культов и Совет по делам РПЦ, сливают в один Совет по делам религии при Совете министров, и Кураедов 20 лет председательствует в этом совете. Вот. У него говорят, что он генерал-лейтенант КГБ, хотя никто этого никто не опроверг. И, собственно говоря, он организовал знаменитый архиерейский забор, в котором протащил РПЦ, протащил через архиерейский собор положения об управлении РПЦ, которые были неканонические, которые вообще противоречили канонам православной церкви. Вот. И он автор очень многих секретных инструкций. Таким образом, в 1961 году власть завершает смену курса, избавляется от остатков либерализма и начинает ориентироваться исключительно на административные меры. На этой оптимистической ноте мы, наверное, начнем обедать.